Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем наш разговор о событиях столетней давности, которые, конечно, имеют продолжение в дне сегодняшнем. И у нас в гостях Елена Николаевна Рудая, кандидат исторических наук, долгое время проработавшая в Институте российской истории, Российской академии наук. Сейчас она является руководителем научно-образовательных программ Фонда исторической перспективы. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Добрый день.
В прошлой программе мы говорили о тысячелетней истории России и о том, что являемся наследниками этой истории. В конце речь зашла об отречении последнего русского императора Николая II в марте 1917 года. В этой программе мы начнем с продолжения ответа на этот вопрос.
Я в свое время так ответила на себя вопрос, почему Николай II по воспитанию, по убеждениям, будучи твердым, убежденным, просто он, во-первых, он был олицетворением вот этой самой тысячелетней государственности, он это понимал. Да.
Ну, да.
Вот по воспитанию, потому что это был наследник трона, его их воспитывали так. Они с молодых ногтей воспринимали вот себя как людьми, которым верена судьба государства. Понимаете? Вот почему он, принявший мученическую смерть, да, прошедший все вот это, вот, да, тем не менее, почему вот он отрекся? Да,
да, самый главный вот вопрос.
Самый главный вопрос. Вот я для себя... ознакомившись с другими источниками, постоянно, как говорится, в поисках других источников, в понимании вот этого вопроса, я для себя нахожу такое объяснение. Вы понимаете, надо ведь учитывать. Николай II встретил революционные события в 1917 году, уже будучи человеком, который пережил первую русскую революцию. Он помнил 1904-1906 годы. Он пережил это, он проанализировал. И в одном письме 1906 года я нашла такие строки. Это письмо он написал Воронцову Дашкову, наместнику Кавказа.
Так.
Сразу после революции 1906 года. Это письмо находится в фондах Музея современной истории России. Так. В фонде Воронцовых-Дашковых. Он писал о том, что такое большое, такое грандиозное государство, как Россия, не может успокоиться сразу. Пройдет 3-4 года, пока мы сможем освободиться вот от того, что произошло сейчас, от этого вот потрясения, которое произошло сейчас. Да? Но дальше идут пронзительные совершенно слова. Но я уверен, что это произойдет. То есть, что общество, что народ одумается, что откажется от этого радикализма. Я уверен, что это произойдет. А без этой веры невозможно жить и работать.
Ну и в то же время народ не просто не успокоился, а еще больше пошел
на разрушение. И вот для меня в этом объяснение, понимаете? А он анализировал это все, он видел. Он же сталкивался с этим, понимаете? Ведь он общался с этими людьми, которые оказывали на него влияние. Все эти политические деятели, которые говорили, что вы... Все эти советы, что надо идти на уступки. Он вынес... как мне кажется, по результатам первой русской революции, мысль, что нельзя политическими уступками решить вопросы. Что они это дорога в никуда. Это дорога к развитию радикализма.
А тогда какими же методами решать эти вопросы?
Какими методами решать вопросы государственного управления, решать вопросы экономического развития? Но на все это нужно время. А самое главное еще раз говорю, надо учитывать опыт конкретного государства. Да? Нам нужен наш уникальный опыт нашего развития, который со всеми взлетами и падениями. И не надо привносить ничего внешнего, не надо идти на поводу вот этих, что и не надо идти на поводу, вот я еще раз повторяю, политических уступок. Понимаете? Не политических реформ, не политических изменений, а уступок в угоду каким-то новомодным предложением. И вот у меня такое ощущение, что в феврале 1917 года, когда он видел вот это вот, анализировал то, что происходит, Когда к нему приехали люди из Петрограда, его-то не пустили в Петроград, да, вместе с войсками, его туда не пустили.
Но это был, как говорят, заговор генералов.
А к нему приехали заговор ли или уже общие действия, понимаете, его не пустили, и войска туда не пустили, а к нему приехали люди и стали опять оказывать на него давление и говорить, что вот вы должны сделать то-то, вы должны... Когда он увидел масштаб вот этого, ну, если хотите... Вы знаете, Шульгин, который к нему приехал вот с Гучковым давить и требовать вот этого акта отречения, причем они не такого отречения хотели, у них было свое видение этого отречения, да? Но вот эти два человека, которые к нему приехали, вот Шульгин, который приехал, он сказал, как я говорю, оговорочка по Фрейду, понимаете, вот оказывая давление, пытаясь испугать, элементарно испугать, потому что в ход шло все. И что вас народ не любит, и что императрица с детьми в опасности, потому что ее считают немецкой шпионкой. И, то есть, понимаете, элементарное вот запугивание, как говорится. Так вот, в ходе вот этой беседы Шульгин произносит фразу, пытаясь оказать давление на государя, которая в соответствовала действительности, потому что он говорит, Дума вообще похожа на психиатрическую больницу. Ну, понимаете, как говорится, непроизвольно сказал правду. И вот когда, мне кажется, император увидел масштаб вот этой бесовщины овладевания, понимаете, в какой-то момент, я даже не могу сказать, что это... Я еще раз говорю, у меня нет четкого видения, как проходил акт отречения.
Ясности нету.
Ясности нету. Но то, что в этот момент он видел... Вот я вспоминаю эти его строки, что его вера в народ и армию могла быть поколеблена, не поколеблена вера как таковая. Он потому и святой, что вера не поколебалась в нем. Да? А вот его вера в то, что народ идет по правильному пути, и что этот процесс, ну что ли, можно исправить вот здесь и сейчас, вот мне кажется... определенное, ну, не отчаяние, я не знаю, не могу сказать отчаяние, не отчаяние, но вот эти сомнения о том, что Тонг писал тогда, в 1906 году он писал, я верю, что народ это преодолеет. Вот то, что народ это преодолеет, потом, да, безусловно, я даже вот не сомневаюсь, что потом, понимаете, потому что вот все его поведение за эти месяцы с февраля, с ареста в феврале, в марте 17 года до июля 18 года, в этих условиях, ну, прямо скажем, страшных для человека, да, когда ты с семьей, вообще это трудно себе представить, да,
ну, вот
наблюдаешь, вот что это происходит, да, он все равно вел себя как человек, ответственный за вот происходящее в этом государстве. В воспоминаниях существует такой момент, когда их перевозили из Тобольска в Екатеринбург. Вот, по-моему, в этот момент им же ничего не говорили. Им говорили, собирайтесь, мы едем. Куда? Что? Как? Ничего не понятно, да? В воспоминаниях меня, ну, не то, что поразило в какой-то момент, когда я читаю, когда он идет и говорит, по-моему, доктору, который идет рядом с ним.
Боткину.
Да, по-моему, доктору, который идет рядом с ним, он говорит, не знаю, куда нас везут, но если они хотят, чтобы я подписал Брестский мир, то я никогда этого не сделаю. Понимаете, он еще мыслил государственными категориями.
Ну,
мы говорим об отречении, а мы говорим о слабости характера и так далее.
Ну, он уже мог мыслить себя кем угодно, но в то же время он уже не имел никакого, собственно говоря, влияния на ситуацию.
Это понятно, но он себе представить этого не мог, понимаете?
Он не мог себе представить,
конечно. И он продолжал, я еще раз говорю, он продолжал переваривать эту ситуацию.
Я, конечно, представляю себе, что наверняка это было так. И в то же время, вот действительно, вы сейчас сказали такую вещь очень точную, что вот все-таки ясности до конца нету.
Нету, конечно.
Почему и как произошел этот акт отречения.
Совершенно верно. И поэтому вот говорить об этом, например, как о слабости характера, и как, что вот если бы он не отрекся, то все бы пошло по-другому. Мы ничего не можем пока, у нас свидетелей нет. У нас есть свидетели, но они будут говорить все по-другому, понимаете? Они уже потом поняли, что они натворили, и они стали оправдывать. Кстати, миф о слабости Николая – это их миф. потому что они за этим могли спрятаться. Они могли спрятать свои действия. И нам, нынешним, этот миф тоже очень удобен, понимаете? Да, вот нам, отказавшимся от царя, нам этот миф тоже очень удобен. Он был плохим менеджером, он, как говорится, знаете, как тот двоечник в нашем культовом фильме «Доживем до понедельника», да, России на царей не везло.
Ну, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки, да, ну, получается, вот смотрите, вы историк, я не историк. И у меня законный вопрос к вам, который, ну, собственно говоря, задают, наверное, очень многие люди себе. И тот вопрос, который мучает, конечно, меня, вот о чем. Революция 1917 года, мне кажется, ее самое главное такое значение и самое главное ее как бы такое негативное, скажем так, значение, то, что в принципе впоследствии был введен красный террор в России, то, что погибла масса людей, уничтожались. И, собственно говоря, мы являемся вот именно наследниками вот этой тенденции, потому что на самом деле было такое, что человек ничто. Вот это самое то, что беспокоит, понимаете? И то, что человеческая жизнь, человеческое достоинство было попрано. Вот, собственно говоря, как на ваш взгляд, как историка, имеем ли мы перспективы вот именно построить социальное государство, государство, в котором все-таки человек и человеческое достоинство, и человеческая личность выйдет все-таки на первый план?
Ну, безусловно, это вопрос вопросов, и это, если хотите, основной вызов наших дней. Потому что те задачи, которые стоят перед нашей страной, перед человечеством в целом, перед мировым сообществом, да, это задачи выживания в нынешних условиях, условиях развития техники, совершенствования оружия и, к сожалению, в условиях кризисных, потому что мы видим кризисы в политической истории и в отношениях между народами, вот в этих условиях основные задачи выживания. И выживет, конечно, и эти задачи надо решать, хотя бы из чувства самосохранения. И вопрос стоит именно так, какой человек будет решать эти вопросы? Потому что если решать вопросы будут личности, которые заражены радикализмом и иллюзией мгновенно что-то сделать, это, извините, будет одно решение вопроса и не очень оптимистичное. А если будет решать человек, который отождествляет себя с тысячелетним опытом и с учетом уроков этого опыта, да, человек, который понимает, который воспитывает в себе вот это вот достоинство, воспитывает в себе вот эту нравственную основу, стремление к нравственному совершенству, а, собственно говоря, это основная миссия человека на земле, да, если мы говорим о предназначении человека, для чего Господь Бог создал человека, для того, чтобы он шел вот к этому божественному состоянию. Ну, да? Это работа всей нашей жизни, понимаете? Или мы идем вот вверх по этой лестнице, или, извините, мы спускаемся в пучину
ада. Наоборот, мир удольный. Да,
да, да, да. Понимаете, вот от этого и зависит, куда вектор развития на нашей земле пойдет. И, собственно говоря, задачи создания социального государства, то есть государства, которое прежде всего будет думать о людях, это как раз задача нашего сегодняшнего дня. И очень радует, что, в принципе, звучат такие мысли, как вы говорите, дай бог, чтобы они воплотились в жизнь, но такие задачи ставятся. Вот вы знаете, на одном из последних совещаний, буквально вот на минувшей неделе, или буквально нет и 10 дней, было произнесено, что выбирается вектор, надо выбрать вектор развития регионов, а не мегаполисов. И это очень важно, особенно для нашего обширного государства, потому что у нас Ну, нет такого государства, где были бы такие расстояния, где были бы такие просторы, да, где было бы столько всего, что возникает ощущение, что это ничье, да, что никто за это не отвечает.
Ну, да.
И поэтому там еще
одновременно
не очень комфортная жизнь. И там не очень комфортная жизнь. Да? А надо наводить, и вот я говорю, вот это решение о том, что надо развивать регионы. Да? Надо развивать регионы. Что значит регионы? Это значит вот это вот обширные владения, территориальные эти просторы, да? Чтобы там были хорошие дороги, благоустроенные жилища.
Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание, высокое образование. Независимо от того, а современные технологии позволяют это сделать.
Лифты
потому что
социальные
это...
работали.
Работали социальные лифты, понимаете? Вот это и является задачей создания социального государства. И это основная задача, которую надо решать. Собственно говоря, это пытались решить и в советское время. Один из итогов развитие революции – это создание определенной социальной программы, которая работала до определенного предела, да, и которую, кстати, учли западные страны, создавая свои социальные программы. Это тоже последствия октября. А не западные миры, как говорит вот руководитель нашего фонда Нарочницкая Наталья Алексеевна, а не западные миры вообще должны быть благодарны революции в России.
Как потому большому что... опыту.
И большому опыту, и как тому толчку, который позволил им развиваться совершенно в другом направлении. Понимаете? Совершенно в другом направлении. И перешагнуть какие-то исторические рубежи. Сколько мы знаем примеров, да, когда мы говорили, что народы некоторые от уровня феодализма сразу шагнули в отношения 20 века с техникой, образованием, языком, культурой и так далее. Да? А этих примеров не перечесть. Этих примеров не перечесть. Вот они, эти огромные шаги, да? Вот такой рывок мы должны сделать сейчас. Вот такой, учитывая весь тот негативный опыт, который дают нам уроки революции. Потому что революция, радикализм – это всегда, прежде всего, огромные раны на обществе, это уничтожение человека.
Ну
это
и, не и только... потеря территории, конечно.
Это потеря территорий, и это самое главное – потеря людей. Да? Потеря людей. И это было ведь не только после Октябрьской революции. Вы говорите, вот это закончилось красным террором. А какая революция, какое радикальное движение заканчивалось не таким террором? Французское, что ли? Сколько их там? Десятков тысяч. Полегло.
Ну, понятно, конечно, любая революция – это уничтожение людей.
Да?
Елена Николаевна, и в то же время, вот смотрите, вроде бы есть некое положительное, да, из вот опыта социалистической вот этой революции. То есть все равно получается какое-то вот движение вперед, вот как вы говорите, вот этот прогресс, он существует. Но, понимаете, вот вопрос рождается следующий, что соцлагерь, там страны соцлагеря там, в Европе, Европе, или там даже там Куба, Камбоджа, вот особенно вот эта страшная история с этой Камбоджей. Вот смотрите, как только рухнул Советский Союз, как только система приказала долго жить, так опять же по принципу домино, опять же все системы там, они тоже рухнули. Вот если бы это была такая жизнеспособная система, и если бы это была такая, ну, как бы, идея, которая способна жить и развиваться, то, наверное, не рухнул бы и соцлагерь.
Татьяна Владимировна, так речь об этом и идет. Вы понимаете, когда эта система была жизнеспособна, она и достигала определенных результатов. Мы сейчас не говорим о механизмах и методах, да? Но вопросы индустриализации, модернизации, они были решены. Это позволило и успешно выиграть Вторую мировую войну. Да? Это позволило в максимально короткие сроки восстановить государство. Это же, понимаете, это уникальнейшие страницы. Какое государство, какой народ может похвастаться вот такими результатами, понимаете? Вот такими гигантскими шагами, как в сапогах-скороходах, понимаете? Когда за десятилетия решаются вопросы, которые решались раньше на протяжении, ну, я не знаю, ну, не веков, но, во всяком случае, не одного десятка лет, да? А уж восстановление после Второй мировой войны – это вообще подвиг нашего народа, когда эксперты западные нам прочили, что Советский Союз будет восстанавливаться десятки лет, да? А у нас, извините, в первую послевоенную пятилетку были достигнуты такие успехи. Каким? Да, энтузиазм. Да, это жертвенный подвиг от нашего народа, да, который может, вот, сплотившись, совершить вообще, ну, уму непостижимо, что мы можем сделать, да, когда объединяемся, когда что-то делаем. Вот.
Но там, кстати, работала и идеология. То есть нельзя сказать, что, допустим, там люди сплачивались, там, ну, не знаю, там просто для того, чтобы там, да, восстановить хозяйство, да, там построить дороги, да, там построить каналы, да. Но в то же время это была мощнейшая идеологическая закваска. То есть в людях вот работала именно это.
Безусловно, идея, то, что, вы понимаете, тут, конечно, это основывалось и на победе, но и, конечно, была вот эта вот идея, что мы можем, мы делаем то, что не могут делать другие.
Но сейчас, да, идеология разрушена.
Так вот, ее и надо создавать. Ее надо создавать, вопрос, какой она должна быть, вот, да? А она должна быть вот в этом внутреннем убеждении, понятие справедливости, да, социального равенства, а это для русского человека, это вообще очень характерно, понимаете? Это очень наша национальная идея, идея справедливости. У нас и марксизм-то получил такое распространение именно потому, что он где-то почувствовали, что он несет в себе вот эту вот идею всеобщего равенства, всеобщей справедливости.
Ну, то есть менталитет народа совпал с этой идеей, системой.
Да? А либерализм у нас, может быть, не имеет такого большого развития, именно потому, что по сути своей он такой же, как марксизм, атеистическое, такое же философское явление, движение, которое ставит человека во главу угла, да, но своим индивидуализмом, своим вот этим подходом «я и больше ничего», чего оно, понимаете, оно не воспринимается народом в целом. Причем, как правило, народом, я бы сказала, приближенным к земле. Да? Вот в мегаполисах эти идеи больше распространены, потому что, в общем, мы оторваны.
Новое поколение давно выбрало Пепси.
Мы оторваны. А вот вы знаете, я бы так вот не сказала. Вы знаете, я смотрю на наше новое поколение, и я еще потрясаюсь, что они не выбирают Пепси.
Кое-кто не выбирает,
да? Вы знаете, дай я Бог. Просто, как говорится, и это внушает оптимизм и мысли о том, что, как говорится, мы-то к этому руку не приложили, а слава Богу, что он вот смотрит в нужную сторону.
Вот. Елена Николаевна, и тогда рождается вот такой вопрос. Но вот на ваш взгляд, вот как историка, да, я не могу не спросить, вот как бы находясь на православном канале, да, и с точки зрения историка, что вы можете сказать? Имеет ли перспективы вообще, вот если мы говорим, да, о создании какой-то идеологии, да, все-таки православная вера, насколько она может заменить вот эту идеологию, насколько она может быть новым таким импульсом и новой такой системой ценностей в современном мире?
Ну, вы знаете, опыт нашего государства показывает, что только православие, и не то, что православие является одной из основ сохранения и выживания нашей государственности. Понимаете, в силу того, что именно православие воспитывает внутри нас вот это вот состояние, наш вот этот менталитет и наша внутренняя убежденность в справедливости, чувстве свободы. Потому что свобода – это понятие религиозное, оно христианское. Свободу мы воспринимаем тогда, когда мы отказываемся вот от греха, от мирских. Тогда мы воспарим, тогда мы можем быть свободными. Потому что мир своими грехами, своими пороками, он нас держит. Мы не свободны. Пороки нас спутывают по рукам и ногам. А свободу мы обретаем, только очистившись от пороков, да?
Когда мы можем, да, отказаться от каких-то благ.
Или хотя бы попытаться отказаться от каких-то благ, или понять, что не это главное. Или когда жизнь нас заставляет понять, что не это главное, не эти блага главное.
Или когда жизнь просто заставляет ограничивать себя в чем-то.
Да,
в каких-то,
да,
там,
совершенно верно. Совершенно
в размерах.
Верно.
И, так сказать, способах получения
этих, ну, как
этих
говорится,
благ.
Вы понимаете, жизнь нас заставляет тогда, когда мы переживаем какие-то кризисы, поэтому не дай бог, но они приводят к очищению, они приводят вот к этому пониманию, что не это главное, а главное – это вот наше стремление к сверху наше стремление к самосовершенствованию, но это должно проявляться и во всем, понимаете? Это должно проявляться и в нашем отношении к работе, да? И в нашем отношении к образованию, и в нашем отношении к решению тех проблем, которые мы делаем. Вот если в основе будет вот это наше, этот наш менталитет и наша убежденность, тогда будут результаты.
Елена Николаевна, ну, вы знаете, вот на самом деле, как ни удивительно, вот действительно в первый раз мы пришли к такому разговору, и эта тема действительно, как ни странно, в первый раз возникла. Я вам очень благодарна, что мы пришли к этому, что на самом деле наш разговор вот пришел к такому выводу. Вот, может быть, это не новый вывод для многих, я думаю. Это не новые мысли, которые здесь прозвучали. В то же время, вы знаете, и задача сама по себе не такая уж легкая. Да. Потому что как бы все происходит все равно в головах, в умах людей.
Конечно.
И это первое, над чем, собственно говоря, обществу следует работать.
Безусловно.
Вот.
Мы сейчас говорим, знаете, вот сейчас вот досужие такие разговоры о том, что уже идет война. Да, война идет, и она идет прежде всего за умы людей. Понимаете?
За души.
За души.
Всего. За
через
души
умы.
И умы
она
людей.
Идет. Именно эта волна, вот вы говорили, поколение выбирает Пепси, да? Вот, к счастью, мы видим, что не все выбирают Пепси, и дай бог вот эту искорку в новых поколениях сохранить и взрастить, и раздуть, распространить.
Будем надеяться.
Будем работать.
Да. Спасибо вам большое, Елена Николаевна, что вы посетили наш телеканал, что вы выступили в этом моем проекте «Беседа о русской истории». А я вот, собственно говоря, напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была сегодня Елена Николаевна Рудая, кандидат исторических наук, сотрудник Института российской истории Российской академии наук, руководитель научно-образовательных программ Фонда исторической перспективы. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч!